Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 15 февраля, среда. Первая тема этого часа. Прокремлевское молодежное движение «Наши» может быть упразднено, а форум «Селигер» в этом году может не состояться. В чем причина изменений в молодежной политике властей? Культура. В Санкт-Петербурге вручены литературные премии журнала «Звезда». Новости экономики, продолжение рубрики «Сегодня в Америке». И вернемся к центральной теме нашей программы. Может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. И через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 10 градусов, продолжается снегопад, днем потеплеет до минус 2, вечером минус 6. В Санкт-Петербурге сегодня до минус 13 градусов, солнечно и без осадков. Первая тема этого часа. Движение «Наши» может быть упразднено, а Всероссийский молодежный форум «Селигер» в этом году не состоится, пишут сегодня «Известия» со ссылкой на источник в прокремлевской молодежной организации. Причина – переход на работу в администрацию президента экс-лидера «Молодой гвардии Единой России» Тимура Прокопенко. Он возглавит новую структуру, которая создана в администрации и будет отвечать за работу с молодежью. Существовавшее ранее в структуре правительства агентство по делам молодежи пока не упразднено, однако, как полагают эксперты, оно стремительно теряет влияние. Подробности выяснял корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В администрации президента России создается новое подразделение по работе с молодежью, и именно туда перейдет функция принятия главных решений в этой сфере. Так российские медиа комментируют переход лидера «Молодой гвардии Единой России» Тимура Прокопенко, совсем недавно ставшего депутатом Госдумы, из парламента на должность руководителя новой структуры в Кремле. Люди, осведомленные в нюансах подковерной борьбы в российских верхах, говорят, что главу российского агентства по делам молодежи Василия Якименко теперь задвинут на второй, если не на третий план. И его структура будет в основном заниматься распределением конкретных денег конкретным людям. Отчасти это подтверждает заместитель Якименко Александр Павалко.
Традиционно мы выделяли два блока работы. Это работа с молодежью в трудной жизненной ситуации и работа с талантливой молодежью. То есть дать возможность социализации одним и дополнительные возможности самореализации для вторых. Что у нас в какой-то степени не дорабатывалось и что должно быть исправлено? Это поддержка инициатив общественных объединений. Поддержка инициатив в явном виде, то есть там выдача грантов. Речь идет как о грантах устоявшимся структурам, я имею в виду общественно-политическим таким структурам, так и грантам инициативным группам для развития собственных проектов. Я думаю, что вот в этом направлении нам нужно будет скорректировать работу в поддержке новых инициатив и в развитии тех объединений граждан, которые уже существуют.
Вместе с тем, замдиректора Росмолодежи полагает, что реально в соотношении полномочий кремлевской структуры и агентства ничего не изменится.
Нет ни формальных изменений, с учетом того, что создана новая единица в структуре администрации президента. Нет фактических изменений. Единственное, что расширяется, если раньше в основном вопросы закрывал один человек, Демидов, то сейчас будет создано управление. Хорошо. На нас как это скажется? Я не думаю, что это каким-то принципиальным образом скажется на нас. Все-таки администрация президента больше орган, обеспечивающий деятельность президента и политическую составляющую. Мы все-таки относимся скорее к правительству. Тем не менее, конечно, ровно так же будем согласовывать и свою позицию, и деятельность с назначенными коллегами.
Росмолодежи многими считалась организацией, созданной специально под Василия Якименко в качестве поощрения его деятельности на посту главы прокремлевского движения «Наши». И это движение, и сам Василий Якименко в последние годы был в центре сразу нескольких скандалов, один из которых был связан с нападением на журналиста Олега Кашина. В интервью «Радио Свобода» Олег Кашин предположил, что на ослабление позиции Якименко могли повлиять и слухи о причастности движения «Наши» к избиению спецкора коммерсанта.
Я думаю, совершенно точно моя история могла повлиять вот на такое конечно, отношение Кремля к команде Якименко, потому что их всегда там не любили. 3-4 года назад, когда вот предполагалось делать Селигер круглогодичным и стационарным, даже тогда аппарат, по-моему, вице-премьера Жукова, которому подчинялся департамент Якименко, там просто открыто смеялись над нашистами и всячески зарубали их какие-то аппаратные инициативы. Поэтому я так понимаю, что они так и не смогли по-настоящему врасти в ткань правительства. Они всегда были вот таким летучим отрядом Суркова и замыкались по-прежнему только на него. Настоящим федеральным агентством они так и не стали. А что касается вот именно моей истории, то, думаю, у тех, кто не любил их там и в Кремле, и в Белом доме, появился в лице меня какой-то действительно дополнительный козырь.
Однако, по мнению Олега Кашина, Василий Якименко теряет влияние, а Тимур Прокопенко его приобретает не сами по себе, а как члены двух властных группировок – Владислава Суркова и Вячеслава Володина, из которых вторая сейчас явно на подъеме.
Здесь, мне кажется, все строго в логике вытеснения ветеранов сурковской вот этой группировки. Очевидно, что Володин, как начинающий Сурков, еще не располагает какими-то вот такими уникальными и гениальными кадрами, поэтому пользуется тем, чем он располагает. И здесь, я думаю, как раз назначение Прокопенко, в которое я и верю, и понимаю его, строго укладывается вот в эту логику вытеснения сурковских людей володинскими.
Олег Кашин говорит, что недавние утечки из личного ящика электронной почты активистки движения «Наши» Кристины Потупчик лишь усилили его давние подозрения.
Когда появилась эта почта в открытом доступе, я, естественно, сразу полез искать по запросу Кашин. Удивительная история. Во-первых, там нету писем, они просто все удалены, абсолютно все удалены за месяцы, предшествовавшие нападению на меня, что мне кажется, по крайней мере, подозрительным. И, во-вторых, как раз я просто знаю, что моя фамилия была в топе их врагов еще в 2009-2010 году, и поскольку писем по этому поводу тоже нет, я думаю, они тоже были удалены. Поэтому, опять же, в рамках выстраивания своих версий я удовлетворен тем, что я увидел, вернее, тем, чего я не увидел в почтовом ящике Кристины Потупчик.
Однако мало кто может сказать, на какой срок руководство молодежной политикой перешло в Кремль. Это трудно предвидеть хотя бы потому, что нынешнему хозяину Кремля Дмитрию Медведеву осталось быть в этой роли совсем недолго. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Международный комитет защиты журналистов выступил в поддержку сотрудников радиостанции «Эхо Москвы», главный акционер которой «Газпром Медиа» потребовал досрочного роспуска совета директоров. В заявлении координатора комитета Нины Огняновой подчеркивается, что нынешнее развитие событий свидетельствует о том, что власти России стали проявлять нервозность в связи с очевидной утратой ими контроля за общественным мнением. Число пострадавших при пожаре в одном из кафе Волгограда возросло до 23, половина из них в тяжелом состоянии. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Волгоградской областной думы Владимир Ефимов. По данным регионального МЧС, пожар уже ликвидирован. В Смоленске суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор активистки оппозиции Таисии Осиповой, обвиненной в распространении и хранении наркотиков. В автопробеге «Москва-Смоленск» в поддержку осужденной активистки сегодня участвуют 12 автомобилей. Они выехали из Москвы и направляются в Смоленск, где, напомню, состоится заседание суда. Около 30 жителей пригорода Владивостока сегодня вышли на стихийный пикет, требуя построить надземный пешеходный переход через автотрассу от автобусной остановки к своим домам. Моряки с российского судна «Рустика», которое стоит в порту Владивостока, объявили о начале голодовки из-за задержки зарплаты. Долг перед экипажем из 11 человек, как они утверждают, достиг 50 тысяч долларов. Президент России Дмитрий Медведев обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу, в частности, законопроекты, внесенные им ранее в Государственную Думу. Китай готов к конструктивному диалогу с США и другими странами по вопросу о соблюдении прав человека. Эта проблема обсуждалась на переговорах в Вашингтоне заместителя председателя КНР Си Цзиньпиня с президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом. В Генеральной Ассамблее ООН в четверг состоится голосование по проекту резолюции, осуждающей власти Сирии за применение насилия к мирным гражданам. В документе, подготовленном Саудовской Аравией и Катаром, предлагается также учредить должность специального представителя ООН по Сирии, и содержится призыв к президенту этой страны Башару Асаду уйти в отставку. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 8 копеек, евро 39 рублей 54 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Очередной выпуск программы из цикла «Алфавит инакомыслия» посвящен советской диссидентке и правозащитнице Татьяне Великановой, одной из членов-основателей первой в Советском Союзе правозащитной организации, инициативная группа по защите прав человека в СССР, распространителю самиздатского бюллетеня «Хроника текущих событий». «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения ежегодных литературных премий журнала «Звезда». На ней побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Премия «Звезды» – это уже, безусловно, традиция, и лет ей не меньше, а то и больше 20, говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
По разделу поэзии в этом году получил премию омский поэт Олег Николаевич Клишин. Вот этот поэт из Омска каким-то чудесным образом сочетает в себе вот эту глубокую тоску по какой-то ушедшей куда-то в пространство жизни с таким пристальным абсолютно вглядыванием в современность. На мой взгляд, это для любой поэзии, любого ареала и любой страны наличие такого поэта – честь. Тем более, что его судьба просто фантастическая для поэта. Ведь на самом деле он кончил свою карьеру, выйдя уже сейчас на пенсию в чине полковника каких-то пожарных войск.
Лауреата в номинации «Проза» на церемонии представляет соредактор журнала «Звезда» Яков Гурдзин.
Премия вручается Игорю Юрьевичу Куверскому за роман «Египет 69-й». Ну, кроме, соответственно, литературных достоинств, нас подкупил и сам материал. Это события 60-х годов, Египет, Израиль, война.
Говорит Игорь Куберский.
Меня призвали в Красную армию после окончания военной кафедры университета. Я поехал в Египет переводчиком. Война на истощение, war of attrition, как она называется, она возобновилась примерно тогда же, когда я туда и попал, весной 69-го года. И продолжалось все мое время пребывания там, это год и два месяца. И после этого, по договору Нассера с Брежневым, в Египет двинулась целая военно-воздушная дивизия. И через два года я написал первый рассказ про Египет. Потом еще. И, в принципе, этот роман, он писался 40 лет. И то, что я вычитал у Варлама Шаламова, пожалуй, подходит к тому, что я сам открыл самостоятельно. Он говорит, что 20 век настолько был насыщен событиями, трагедиями, что, в принципе, документ стал важнее фикшн, выдумки. И поэтому новая проза, как он говорил, это проза, пережитая как документ. В принципе, мой роман и есть проза, пережитая как документ.
Премию в области эссеистики получила Ольга Серебряная. О ней говорит Андрей Арьев.
Человек, который получил премию, Ольга Серебряная, она не является штатным эссеистом. Она по образованию философ и вообще мыслит философски. Но вот мы с ее помощью отчасти в этом году выпустили венгерский номер. И в этом венгерском номере она написала две замечательных статьи. Одна о Дьорде Конраде, а вторая об Эстерхазе. Это известная венгерская фамилия. В этих своих очерках Ольга Серебряная написала о том, как для меня идеально могли бы писать вообще о литературе люди. То есть при всей серьезности философского анализа эти статьи написаны очень легко, изящно и даже весело. И вообще вот проблема, поставленная статьями Ольги Серебряной, заключается в том, что можно все-таки, не принадлежа к строгой академической науке со своим языком, достигать эффекта глубокого при помощи простого практического разума.
Ну, это, мне кажется, вообще проблема такая общая академическая для многих наук, и для исторической, и для прочих, потому что очень часто и филологи, и историки говорят на неком птичьем языке, совершенно непонятном простому читателю. И нужно ли это? Для меня, например, большой вопрос.
Да, это большой хороший вопрос, потому что действительно отделение ученого мира от прочей литературы абсолютно налицо. И я понимаю, чем оно вызвано, потому что вульгаризаторов сейчас сколько угодно, и вся эта газетная пересказывание каких-то научных мыслей, за которыми ничего не стоит, кроме сенсации, конечно, раздражает любого нормально мыслящего, тем более ученого человека. Но вот в том-то и дело, что самые глубокие научные проблемы можно решать, не прибегая к этому корпусу академических терминов. Наоборот, до чего-то можно добраться гораздо глубже при помощи речи, которой наделен любой талантливый человек.
В рамках премии журнала «Звезда» есть и другие номинации. Обо всех рассказать сложно. Интересно то, что премия как будто не только награждает, а ставит вопросы, рассуждает и спорит о способах существования слова во времени, меняющемся на глазах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, планирует ли Барак Обама резкое сокращение американского ядерного арсенала. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. День Святого Валентина, праздник влюбленных, стал символическим днем для американского движения за права однополых пар. Специальная комиссия законодательного собрания Мэриленда одобрила законопроект, легализующий однополые брачные союзы. Губернатор готов его подписать. Сторонники законопроекта говорят, что у них достаточно голосов для того, чтобы Мэриленд стал 8-м в стране штатом, узаконившим такие браки. В прошлом году подобная инициатива провалилась из-за оппозиции нескольких законодателей афроамериканцев. Это третий за последнюю неделю триумф сторонников браков геев и лесбиянок. Лишь днем раньше штат Вашингтон официально признал однополые браки. В понедельник подобный законопроект был одобрен высшей палатой легислатуры Нью-Джерси, хотя республиканский губернатор штата обещает наложить на него вето. На прошлой неделе Федеральный апелляционный суд Калифорнии отдал победу в многолетнем противостоянии сторонников и противников таких браков однополым парам. Суд объявил неконституционным запрет таких браков, введенный в результате референдума. Согласно опросу газеты «Вашингтон-Пост», 50% жителей Мэриленда одобряют однополые браки, 44% выступают против. 71% белых американцев за такие браки, большинство афроамериканцев против. Таковы настроения и в общем по стране. Самый коррумпированный город Соединенных Штатов. Такое нелестное смелое определение дал своему родному городу Чикаго бывший член Чикагского городского совета, а ныне профессор Иллинойского университета Дик Симпсон. Проанализировав данные Федерального министерства юстиции, он пришел к выводу, что взяточничество в муниципальных структурах ежегодно обходится городу и его горожанам в 500 миллионов долларов. Он называет это налогом за коррупцию. Горожане, по его словам, расплачиваются за грубость полиции, обходящуюся городу в миллионы долларов судебных компенсаций жертвам, фальсификацию коммерческих контрактов, воровство, набор на работу мертвых душ и за многочисленные расследования и процессы, связанные с преследованием коррупции. Профессор печально отмечает, что подкуп стал частью городской политической жизни еще в XIX веке, когда в 1869 году суду были преданы председатель районного совета и член городского совета. Последним в этом ряду было осуждение бывшего губернатора Рода Благоевича, пытавшегося продать место в Сенате, освободившееся после избрания Барака Обамы президентом. Администрация президента Обамы рассматривает план радикального сокращения американского ядерного арсенала. до уровня в несколько раз ниже предела, установленного недавним американо-российским договором. С этой сенсационной новостью выступило информационное агентство Associated Press, у которого, как правило, хорошие источники. Никогда прежде американские президенты даже не решались говорить о подобных сокращениях ядерных вооружений. Рассказывает Владимир Морозов.
В своем сообщении Associated Press ссылается на сотрудников правительства, которые пожелали остаться неназванными. По их сведениям, Белый дом взвешивает сейчас три варианта плана. Наиболее умеренный из них – сокращение числа развернутых ядерных боеголовок до 1100, наиболее радикальный – до 300. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений позволяет Америке иметь 1550 боеголовок. Идет ли в данном случае речь о планах США сократить свой арсенал в одностороннем порядке? Вот как ответил на этот мой вопрос Том Калина, сотрудник Arms Control Association.
Unilaterally.
Нет, я думаю, что правительство анализирует свою ядерную стратегию, решает, до какого уровня можно сократить арсенал, но не в одностороннем порядке. Эти расчеты и планы станут основой при заключении очередного договора с Россией. Сотрудник фонда наследия Михаила Бендикова с этим не согласна и считает, что президент Обама может действительно планировать одностороннее сокращение, потому что это соответствует его неоднократно заявленной позиции. Но если принять во внимание распространение ядерного оружия, причем не только в России и Китае, то вы поймете, что сейчас вовсе не время сокращать арсенал США. Мой первый собеседник называет планы Белого дома смелым и последовательным воплощением в жизнь предыдущих заявлений Барака Обамы о необходимости сокращения ядерного оружия. Том Калина и его сторонники полагают, что это оружие в значительной степени утратило свою ценность, так как главная угроза 21-го столетия – это терроризм. Михаила Бендикова и другие критики президента считают, что сокращение американского арсенала значительно уменьшит возможности США по защите Японии, Южной Кореи, Турции и других стран, которые в таком случае могут начать создание своего собственного ядерного оружия. Наблюдатели отмечают, что даже незначительное сокращение ядерного арсенала повлечет за собой резкую критику со стороны республиканских оппонентов президента. По данным Федерации американских ученых, сегодня США и Россия имеют чуть больше, чем по 1500 боеголовок. Франция – около 300, Китай – 240, Британия – 225 и приблизительно по 100 боеголовок Израиль, Индия и Пакистан.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире слушайте повтор программы «Время гостей». Как противостоять возможным фальсификациям на выборах? Украинский опыт. В программе участвовал заместитель председателя Центризбиркома Украины Андрей Магера, ведущий Виталий Портников. А мы через несколько минут продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» и будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий. Телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Международный комитет защиты журналистов выступил в поддержку сотрудников радиостанции «Эхо Москвы», главный акционер которой холдинг «Газпром-Медиа», потребовал досрочного роспуска совета директоров. Число пострадавших при пожаре в одном из кафе Волгограда возросло до 23, половина из них в тяжелом состоянии. Пожар уже ликвидирован, сообщает региональный МЧС. Около 30 жителей пригорода Владивостока сегодня вышли на стихийный пикет, требуя построить надземный пешеходный переход через скоростную автотрассу от автобусной остановки к своим домам. Замоскворецкий суд назначил на сегодня повторное рассмотрение вопроса о продлении срока ареста чемпиона мира по самбо Расулу Мирзаеву, который обвиняется в убийстве по неосторожности 19-летнего Ивана Агафонова. Прокремлевское молодежное движение «Наши» может быть упразднено из-за ухода с поста председателя Координационного совета Молодой гвардии Единой России Тимура Прокопенко. Об этом заявил изданию «Известия» член штаба «Единых действий ВИИ», значит, Владимир. Пакистанский заключенный американской военной тюрьмы на базе Гуантанамо Маджид Хан обвиняется в подготовке терактов против иностранцев Индонезии и подготовке покушения на бывшего пакистанского президента Первеза Мушаррафа. Китай готов к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами и другими странами по вопросу о соблюдении прав человека. Об этом на переговорах в Вашингтоне заявил заместитель председателя КНР Си Цинлин.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме, теме, которую мы этим утром обсуждаем с вами, слушателями Радио Свобода. Может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И прямо сейчас вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 220 212. Звонок бесплатный. Я также внимательно продолжаю читать комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Обсуждение происходит в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные мнения зачитаю в эфире чуть позже. А пока напомню, что стало для нас поводом поднять эту тему. Сегодня в Москве президент России Дмитрий Медведев в последний раз в ранге главы государства встретится с руководителями зарегистрированных партий, то есть с так называемой системной оппозицией. Как сообщили накануне российские средства массовой информации, на этой встрече Медведев может затронуть тему создания после выборов президента коалиционного правительства с участием представителей КПРФ и «Справедливой России». Я напомню также, что по одной из версий именно Дмитрий Медведев после победы Владимира Путина на президентских выборах, если таковая состоится, может возглавить кабинет министров. Что это? Очередной шаг по либерализации политической системы после массовых акций протеста на улицах российских городов или только разговоры? Ну, даже если разговоры, чем они вызваны? Чем вызваны версии о возможности создания правительства с участием представителей оппозиции? Об этом мой коллега Виталий Камышев поговорил с политологом Дмитрием Орешкиным.
Зачем Кремлю идея коалиционного правительства? Ведь в штабе Владимира Путина утверждают, что он одержит победу уже в первом туре.
Судя по всему, закрытые социологические опросы ФАПСИ показывают, что в первом туре победа далеко не так легко складывается. Поэтому, естественно, предлагаются такие соображения, как повысить зарплаты бюджетникам, как пригласить людей в коалиционное правительство. Сюда же добавляются события, произошедшие на митингах. Значит, надо что-то делать. Тут они что могут, делают. Что они могут? Они искренне думают, что проблема заключается в том, что людям чего-то не доплатили. Они искренне думают, что протест, который выплеснулся на улице, левый по своей сути. Что ошибка? На самом деле протест не левый, не правый, не националистический. Он нравственно-системного плана. Людям неприятно вот та модель государства, которую построил Путин, потому что она по существу феодальная. Люди требуют, чтобы к ним относились с уважением. Кремль этого понять не может. Они думают, что если мы позовем левых и пообещаем им чего-то, то проблема сгладится.
Считает Дмитрий Орешкин. Судя по тем персоналиям, которые обсуждаются, Кремль отдает себе отчет в том, что новое правительство будет гораздо более левым. При этом было объявлено, что в случае победы Владимира Путина премьером станет либерал Дмитрий Медведев.
Кинут. Вот обмануть перед выборами, пообещать, а потом кинуть. Разговаривают про то, что, может быть, даже Удальцова пригласить в это правительство. Почему бы и нет? Потом ему что-то поручить, потом его полностью замотать. Вот эта бюрократия делать умеет просто замечательно. Она знает, что это лучший способ адаптировать, кооптировать, переварить, проглотить и сделать своим. Чтобы не допустить конкуренции, перед выборами можно все что угодно пообещать, можно сделать даже некоторую символическую подтачку. Наиболее ярких лидеров пригласить к себе, переварить, сделать их такими же, как они. Ну, превратить там, скажем, Глазьева в какого-нибудь, кто он там сейчас. Ну, и вот доверенное лицо Путина стал. Очень был в свое время левым. То же самое здесь. Значит, задача сохранить себя во власти, сохранить номенклатурное устройство государства. А что при этом кому пообещать и как при этом кого обмануть, это уже дело техники.
Это было мнение независимого политолога Дмитрия Орешкина о попытках Кремля имитировать перед выборами диалог с оппозицией. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И, тем не менее, может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий? Ждем ваших ответов на этот вопрос, ваших мнений. Звоните нам прямо сейчас по телефону 8 800 222 12, но прежде еще несколько сообщений из пейджера и полученных нами по СМС. Не для того большевички разгоняли учредительное собрание, чтобы с кем-то делиться властью, и ничего сейчас не изменилось, пишет нам Владимир. Обещание мест представителям оппозиции в будущем правительстве рассчитано на раскол внутри противников существующего режима, в надежде, что и среди непримиримых всегда найдутся оппортунисты. Вот такое мнение. В том, что правительство будет коалиционным, у меня сомнений нет. Вот такое неожиданное сообщение от Вячеслава из Красногорска. Но, добавляет он, это веление времени, а сомнение в другом. Будет ли это правительство иметь какое-либо значение при президенте Путине? Вот это вряд ли. И еще одно сообщение из пейджера. Да, в России может появиться коалиционное правительство, в котором будут представители разных партий. Только жаль, что представители этих партий мало чем отличаются от «Единой России», пишет нам Валерий из Курска. Давайте посмотрим. Слушаем звонки. Чуть позже я перейду к комментариям сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Напомню, комментарии можно оставлять в рубрике «Вопрос дня». Ну а сейчас слушаем Марину из Москвы. Доброе утро, Марина. Может ли, по вашему мнению, в России появиться коалиционное правительство после выборов?
Здравствуйте. Ну, очень емко сказал Орешкин. Конечно, слово красивое, коалиционное, оно, конечно, рассчитано на Запад. У нас вряд ли кто-нибудь поймет слово коалиционное. А вот раньше у нас были, так сказать, в правительстве из других партий люди. Например, Лукин. Он из Яблока, не откуда-нибудь. Пересидел очень многих. Еще пересидит, потому что ничего не делает. При нем посадили Ходорковского, там по тюрьмам гниют, так сказать, другие оппозиционеры. Если это было при Лукине, а также будет и при других. У нас основное это зло, конечно, в Путине. Он себе найдет и Чурова, и прочих, так сказать, товарищей из других партий. Я потом сказал, что у нас коалиционное правительство. Ну, Орешкин, конечно, все сказал.
Спасибо, Марина. Я только добавлю, что Владимир Лукин, во-первых, не член правительства, а омбудсмен. И, конечно, ваша фраза о том, что он ничего не делает, тоже некоторые наверняка могут подвергнуть критике. Но, тем не менее, спасибо за звонок. И слушаем еще одного нашего слушателя, Геннадий Смоленской области. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Исключено вот появление коалиционного правительства, так как в России нет политических оппозиционных партий. Коммунисты, единороссы, жириновцы, мироновцы – это пособники путинского коррупционного клана. Только ликвидация путинского тоталитарного режима, пересмотр на референдуме основ Конституции дает надежду молодому поколению на выживание, на появление в новом правительстве молодых экономистов и юристов. Спасибо, Марк, до
свидания. Спасибо. И вот несколько комментариев, как я обещал, с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий? По форме «да», по содержанию «нет», пишут нам из Москвы. Да, может, по одному от каждой партии или по половинке замминистра. Но это будут не ключевые отрасли экономики, а уж о силовых министрах от так называемой оппозиции говорить не приходится. Это сообщение, комментарий нашего читателя, нашего сайта из Оленска. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: «Я думаю, нет, в лучшем случае представители псевдопартии могут войти в такое правительство, но оно нужно. Тут, как в салате оливье, важно не переборщить. Гораздо уместнее западная практика, когда правительство формирует одна партия, максимум две, тогда и отвечать легче». Игорь из Москвы оставил такой комментарий: «Вряд ли возможно в России создание правительства с представителями разных партий, даже при премьере Медведеве, если он таковым станет. Создать видимость разнопартийного правительства – вот это да, запросто, парламент тому пример». Слушаем еще один звонок. Борис из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Я вот с вашим Орешкиным полностью согласен. Помните, когда у Ельцина были выборы, и он в Чечню полетел, а из Чечни заманил сюда этих Дудаевых, Дудаева уже не было, а вот этих вот Басаевых и со своей там свитой заманил сюда, а сам полетел туда в Чечню. И как бы здесь под залог взял, а сам туда полетел. То же самое сейчас делает Путин вместе с Медведевым. Потому что Путин кто такой? Это глава страны. А кто такой Медведев? Это скрипка, которая играет дирижер. Вот Путин — это дирижер. Что он хочет, то он и творит. никакого коалиционного правительства в России не будет.
Спасибо, Борис, за звонок. Так слушатели радио «Свобода» отвечали этим утром на наш вопрос, может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги 6 стран еврозоны – Испании, Италии, Португалии, Словении, Словакии и Мальты. Причем рейтинг Испании был снижен сразу на 2 ступени. Прогноз по рейтингам этих стран остается негативным. Агентство снизило до негативного уровня прогнозы по кредитным рейтингам Великобритании, Франции и Австрии, сохранив при этом сами их рейтинги на прежнем, наивысшем по шкале этого агентства, уровне. Два других ведущих международных рейтинговых агентства объявили о снижении рейтингов странам еврозоны еще в январе. Агентство Standard & Poor's – 9 из 17 стран региона. Агентство Fitch – 5 странам еврозоны. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в декабре сократился на 2% к уровню декабря 2010 года, а к уровню предыдущего месяца на 1,1%, сообщило агентство Евростат. В 27 странах Европейского Союза в целом промышленное производство в декабре в годовом исчислении сократилось на 0,9%, а к уровню ноября на 0,6%. Максимальный годовой прирост объема промышленного производства среди стран Европейского Союза был отмечен в декабре в Польше на 10% и Чехии на 4,4%, а минимальный в Греции, где промышленное производство, наоборот, сократилось на 12,4%, и Люксембурге минус 9,6%. Банк Японии сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. До этого уровня она была снижена в октябре 2010 года. Ранее, на протяжении почти 2 лет, она находилась на верхней границе нынешнего коридора. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в 17 странах еврозоны – 1%, в России 8% годовых. Антимонопольные регуляторы Соединенных Штатов и Европейского Союза одобрили ходатайство американской компании Google, владеющей самым популярным в мире интернет-поисковиком, о покупке у американской компании Motorola ее подразделения мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки – $12,5 миллиардов, делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. Под контроль Google, в частности, перейдут 25 тысяч патентов и патентных заявок, принадлежащих сегодня компании Motorola Mobility.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 8 копеек, евро 39 рублей 54 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Международный комитет защиты журналистов выступил в поддержку сотрудников радиостанции «Эхо Москвы», главный акционер которой «Газпром Медиа» потребовал досрочного роспуска совета директоров. Число пострадавших при пожаре в одном из кафе Волгограда возросло до 23, половина из них в тяжелом состоянии. В Смоленске суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, приговоренной к 10 годам лишения свободы по обвинениям в хранении и распространении наркотиков. Президент России Дмитрий Медведев обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу, в частности, законопроекты, внесенные им ранее в Госдуму. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о некоторых из самых заметных тем в сегодняшних российских газетах. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Ну и, как всегда, в эти дни на первом месте у нас политика, предвыборная кампания. «Ведомости» сегодня пишут, что народные штабы Владимира Путина в регионах ставят задачу обеспечить победу своего кандидата в первом туре. Незначительно должна быть превышена 50-процентная отметка, но впрочем, в самих штабах говорят о том, что и это будет сделать довольно тяжело.
В частности, в ряде регионов такая проблема существует. Действительно, вот общих процентных разнарядок никаких нет по регионам. Но есть проблемные регионы, где рейтинг лидера не дотягивает до 40%. Таких территорий десяток. Прежде всего, города-миллионники. Москва, Санкт-Петербург, Красноярский, Приморский края, Новосибирская область. С этими регионами проводится работа, чтобы улучшить ситуацию, говорит собеседник газеты «Ведомости». В ходе парламентской кампании кремлевская администрация требовала от губернаторов и «Единой России» повторения результата 2007 года, который составил 65%. Но «Единая Россия» получила 49%. И на президентских выборах от услуг единороссов вообще отказались. А губернаторам поручили оперативно решать местные проблемы, а также следить, чтобы жалобы оппозиции рассматривались вовремя, рассказали «Ведомости» участники нескольких предвыборных селекторных совещаний. В Новосибирской области, где «Единая Россия» 3 месяца назад получила 34%, путинские штабисты собираются дистанцироваться от партии. Сейчас членство «Единой России» является как бы отягчающим обстоятельством, по мнению общественности. Ну и штабисты занимаются тем, что разъясняют политику премьера членам общественных организаций области, которых более 5000. Но в других регионах другие установки. В частности, в Москве делают ставку на вот эти массовые митинги в поддержку Владимира Путина.
Еще одна связанная с этим новость, о которой сегодня пишет «Независимая газета», предвыборные высказывания главы предвыборного штаба премьер-министра Владимира Путина, режиссера Станислава Говорухина, вызвали резкую реакцию теперь уже не только в рядах российской оппозиции, но и на Украине. Почему?
Ну, во-первых, я думаю, есть смысл процитировать вот эти слова. В тексте, который наделал столько шума в Украине, сказано, что несколько капель чернил, которыми подписывались документы о передаче Крыма, не могут растворить в себе потоки крови миллионов русских, отдавших свои жизни при обороне полуострова от врагов. Украина была бы действительной, а не показной сестрой России, если бы при разделе Советского Союза нашла возможность вернуть России Крым или хотя бы Севастополь. Никто и никогда в таком случае не торговался бы с ней о ценах на газ. Мы отдали бы, я уверен, Украине последнюю рубашку. Но современная Украина не была бы Украиной, если бы оказалась способна на такой жест доброй воли. Это была цитата из письма. Говорухин признает, что на сегодня практически нет возможности возвращения Крыма и Севастополя России ни мирным, ни военным путем. Ну, а самое лучшее в этой ситуации, что мы можем придумать, по его мнению, это сделать все, чтобы Украина сохранилась в общем экономическом, религиозном, культурно-историческом пространстве с Россией. Суверенитеты можно потерпеть, отсутствие общей исторической судьбы нет. Ну и в офисе Общероссийского народного фронта в пресс-службе «Единой России» об этом письме вчера ничего не знали. Письмо было, кстати, отправлено неделю назад. А сотрудники независимого бюро новостей пояснили, что получили документ от директора Института стран СНГ Константина Затулина, который работает советником Станислава Говорухина на общественных началах. Ну и вот он и подтвердил, что отправил сам письмо это в Киев, но текст был предварительно, по его словам, согласован с Говорухиным. Понятно, что в Киеве письмо вызвало тревожную реакцию, и тут речь идет и о политологах, и о государственных деятелях. Директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала сказал независимый: «Нет новости в том, что любое государство, претендующее, как Российская Федерация, на ведущую, лидирующую роль в регионе, рассматривает соседние страны только как зону своих интересов. Это называется имперской политикой, которая не предполагает наличие у стран-соседей самостоятельной независимой политики. Крым в этом смысле очень болезненный вопрос. Россияне на генетическом уровне воспринимают полуостров как свою территорию». Ну, в общем, в принципе, конечно, это реакция тревожная, но не чересчур.
Подробности в «Независимой газете». Спасибо, Валерия. Самыми интересными публикациями в свежей российской прессе нас знакомила этим утром Валерия Шабаева. А в завершении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». В ней мы продолжаем знакомить слушателей с результатами опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве 4 февраля. Сегодня речь пойдет о политических пристрастиях участников этой акции. Опрос был проведен по заказу и на средства «Новой газеты», рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Большинство опрошенных не впервые выходят на акции протеста. Более 60% пришедших на Большую Якиманку и на Болотную площадь 4 февраля участвовали ранее в митинге на проспекте Сахарова, 56% – в митинге 10 декабря на той же Болотной. 94% респондентов информацию о подобных акциях получают из интернет-изданий и социальных сетей. О политических настроениях участников митинга и шествия Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Основная масса, более чем наполовину, это все-таки составляли люди демократических и либеральных убеждений, коммунисты, и в том числе те, кто голосовал за КПРФ на думских выборах, сторонники национально-патриотических взглядов, что важно подчеркнуть, что сторонники этих разных взглядов не приходили в столкновение. Как ни парадоксально, люди разных политических взглядов, тем не менее, находились в состоянии достаточно большой интегрированности и невраждебности по отношению друг к другу. Это очень интересная и новая вещь для новейшей российской истории.
В какой степени поддерживают участники акции требования, которые были выдвинуты на митинге 4 февраля?
Ну, они во многом повторяют требования первой Болотной площади и потом закрепившиеся на проспекте Сахарова. В принципе, все основные требования более чем на 90% участники митингов одобряют. Здесь поддержка практически безоговорочная, несколько ниже, но тоже на уровне 85-88%. Поддержка требования освободить политических узников. Она не окончательно юридически прояснена, видимо, в массовом сознании, кого считать политическими узниками.
Мне показалось интересным, что среди участников этой акции были и те, кто голосовал за «Единую Россию», по-моему, 1,8%, если не ошибаюсь. А их-то что сюда привело?
Думаю, отчасти посмотреть, а что за масштаб действительно этих противников, да, «Единой России» и Путина. А с другой стороны, я не исключаю, что все-таки, ну, такой уровень согласия в большом российском социуме по поводу того, что ядро есть партия жуликов и воров, то я думаю, что вот как-то хочется даже тем, кто голосовал за эту партию, все-таки немножко отойти от прямого отождествления с ней.
Борис Владимирович, что нового внесло это исследование в понимание процессов, идущих в стране?
Во-первых, оно показало, что процесс активизации людей, не принимающих нынешний режим, фигуру Путина как олицетворяющую этот режим, и процедуру фактически отмененных выборов, потому что то, во что власти превратили выборы, в этом большинство населения согласно, это никакого отношения к выборам не имеет. Вот активность этих людей растет, и, по крайней мере, даже в условиях русского фактора, генерала Мороза, не становится меньше. Значит, первое – это количественный рост. Второе – мне кажется, идет процесс концентрации требований участников, и эти требования все больше и больше сходятся на узловой фигуре Путина, который в этом смысле и воплощает нынешний режим, и как бы является своего рода скрепой нечестных выборов, произвола власти, коррупции чиновников, разворовывания денег и так далее, и так далее. Как бы на нем сходится все как в некоторой узловой точке. И третий момент. Мне кажется, что растет среди участников митингов, и, может быть, несколько шире даже, чем среди них, растет ощущение, соединяющее все два чувства. Первое – мы вместе, и нам хорошо вместе. И второе – это вместе мы что-то можем сделать. И чувство солидарности, и понимание того, что ты что-то можешь сделать, и уж тем более охота что-то реально сделать, что-то изменить, была на протяжении последнего 15-летия, по крайней мере, в абсолютном дефиците в российском социуме. И вдруг появились люди, появились структуры, появились формы, в которых и солидарность, и взаимное уважение, и готовность что-то делать вместе, и уверенность в том, что у таких действий будет результат, все это появилось. Это, несомненно, новая вещь, политическая реальность сегодня. Это не то, что решат в Кремле, а это то, что решат на площадях и улицах, и как на это отреагирует Кремль с одной стороны и большое население страны с другой.
Отмечает социолог Борис Дубин. Напомним, что опрос был проведен Левада-центром 4 февраля во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве. Всего было опрошено 1344 респондента. Статистическая погрешность исследования не более 5%.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. О развитии событий в следующем информационном часе на «Волнах свободы» в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени и, конечно, на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А сразу после выпуска новостей, через 7 минут, наш эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Интеллигенция и власть. Почему Кремль усиливает конфронтацию? Заявление Станислава Говорухина и ситуацию вокруг радиостанции «Эхо Москвы» обсуждаем с журналистом Матвеем Гонопольским, академиком Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что-то такое глобальное, чтобы не пугать наши власти. У нас заявка подана на 1000
человек. Люди каждый день рискуют своими жизнями. У них нет возможности.
Президент предложил повысить расходы до рекордного уровня.
На территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Все будет зависеть от результатов токсикологической экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Предотвращенный теракт в Тбилиси и совершившийся в Дели. Объекты атаки – израильские дипломаты. Почему возникла версия об иранском следе? И почему до этого в Баку также возник иранский след при раскрытии заговора? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».